Глава 39.
Корсо и Барби уже взялись за поиски двух алиби художника. Юноны Фонтрей и Дианы Ватель. Первая жила в Критее, но работала в мастерской скульптора Мерлин Кузнец на улице Каскадов на Бельвильском холме. Вторая обитала в 14-м округе. Сперва улица Каскадов. Корсо вел машину, а Барби листала ежедневник. Внезапно она спросила. «Собеский сказал про какую-то общую подругу. Кто это?» «Ай, да ладно, брось!» Барби не стала настаивать и опять погрузилась в записную книжку художника, но неожиданно восхищенно присвистнула. «Ишь ты, а он держит форму!» «Чего?» «Каждый вечер у него другая партнерша или партнер». «Про мужиков не знаю, но никак не могу понять, что в нем находят тёлки». В ожидании ответа он искоса глянул на свою спутницу, но Барби молча закрыла ежедневник. Снова выглянуло солнце, и парижская окружная дорога купалась в прозрачном тумане. Казалось, все распалось на миллиарды белых частиц. «Мы пришли к нему слишком рано», — заявила она.
«Ты меня удивляешь».
Барби опустила стекло и жадно вдохнула загрязненный воздух. Казалось, ее бледная кожа, подобно белой ткани, отражает свет. Мысль о том, что она может загореть, представлялась столь же абсурдной, как идея смешать воду с оливковым маслом. Обычная несовместимость молекул. «Слишком уж все это очевидно», — резким голосом произнесла она. «Тиски, картины Гойи, блокнот с набросками. Обилие улик убивает улику. И в то же время этот тип выглядит настолько уверенным в себе, что вполне возможно может хотеть спровоцировать нас. Или рассчитывать именно на то, что никто не поверит в такое количество уличающих деталей. В любом случае, если его свидетели будут стоять на своем, мы проиграли. Все остальное слишком бездоказательно. Можно заниматься живописью, трахаться с жертвами, любить Гою и носить белые костюмы. И при этом не быть серийным убийцей. Барби прекрасно изложила ситуацию. Поднимаясь по улице Пиренеев, Корсо добавил еще один аргумент. Вдобавок надо еще учесть, что его преступление 87-го года не похоже на наше дело. Отставник из Юра запутал меня. Ему хотелось закончить на положительной ноте. «По крайней мере, если Собески наш подозреваемый, он будет сидеть смирно. Теперь он знает, что за ним следят».
«Разве это так?»
«Приставь к нему пару наших ребят, посерьезней».
«Ну, все это не очень законно».
«Ты что, готовишься в адвокаты?»
Припарковавшись на улице Каскадов, они отыскали тупик, перегороженный живым бамбуком и тростником. За этой растительностью можно было различить флигель, окна которого, усиленные стальными рамами, занимали целиком всю стену. Среди листвы несли караул длинные женщины из позеленевшей бронзы. Этот адрес они и искали. Барби позвонила. Корсо закурил и проверил сообщение. СМС от Бампар. Пресс-конференция «Окей». Значит, все прошло успешно. Первая хорошая новость за утро, или, возможно, плохая. Должно быть, Бампар намекнула на их подозреваемого. Если Собески выскользнет из рук, они станут посмешищем всей Франции. В домофоне раздался девичий голос. «Иду». По имеющимся у них первым данным, Юнона Фонтрей только что окончила третий курс Парижской высшей школы изящных искусств. В свободное время она подрабатывала ассистенткой у Собески и других художников. Они подождали в тени листвы, медленно танцующей на плитках двора. Наконец, из бамбука вынырнула молодая девушка в грязнущем белом халате. Руки в карманах, сигарета в зубах, на волосах свекольного цвета сидела странная шляпа колоколом по моде 20-х годов. «Вам чего?» — спросила она, не открывая решетку, с таким видом, будто ей в высшей степени плевать на все.
«Мы ищем Юнону Фонтрей». «Это я», —
— сказала она, отпирая ворота.
«Что вам надо?»
«Всего лишь задать вам несколько вопросов».
«Пойдемте со мной, мне надо доделать работу».
Они проследовали за подмастерьем художника среди шелестящей растительности, обошли флигель и оказались на заднем дворе, заваленном фрагментами статуй. Даже не взглянув на полицейских, девушка уселась на стул перед бронзовой статуей, младшей сестрой тех, что стерегли сад, разве что эта возлежала на поставленной на козлы доске.
«Юнона, ваше настоящее имя?» — для начала поинтересовался Корсо.
«Придумка моих родителей. Большие оригиналы. В греческой мифологии это покровительница браков, сами понимаете».
Она не выглядела ни удивленной, ни недружелюбной, только безучастной. На вид около 20. Она не отличалась красотой, большой нос наподобие клюва тукана нарушал всю гармонию ее черт. Однако в ней было что-то манящее. Светлые глаза, хрупкое телосложение, едва ли 40 кг. Невероятная молодость. Все придавало ей некую трепещущую ауру, соблазнительность, отчего вас пробивал легкий озноб, как от нежного покусывания в шею.
«Сегодня к вечеру должна закончить», — пояснила она, надев горнолыжные очки и вооружившись наждачной бумагой.
«А что вы делаете? Счищаете ржавчину?»
«Это не может заржаветь, это бронза. Но со временем она неравномерно окисляется». Юнона показала им черные отметины на бедре и конечностях скульптуры. «Похоже на старческую пигментацию».
Она принялась энергично тереть наждаком руку статуи.
Корсо наклонился к ее уху и прокричал. «Вы не припомните, чем занимались в ночь с 16 на 17 июня?»
«Помню. В школе была вечеринка по случаю окончания учебного года. Я пробыла там до 10 вечера. Я играю в духовом оркестре. А потом встретилась со своим бойфрендом».
«Как его зовут?»
Юнона перестала тереть бронзу и усмехнулась.
«Филипп Собески. Ха, будто вы не знаете».
Слово «бойфренд» применительно к старому сатиру, с которым они только что познакомились, звучало как-то непристойно.
«Ладно, проехали.
А где вы с ним встретились?»
«У него в мастерской, в Сент-Уан».
«А вы помните, во сколько точно это произошло?»
«Около 11 вечера. Я взяла Uber. Вы можете проверить».
Корсо ожидал надежного алиби и лжи. Вызов такси мог оказаться предумышленным, но означал бы реальное сообщество, а он в это не верил. Девчушка вполне могла быть влюблена в Собески, но вряд ли стала бы сообщницей в ужасах, которые он сотворил с Софи и Элен.
«Вы провели с Собески всю ночь?»
«Да».
«Сколько часов вы бодрствовали рядом с ним?»
«Не меньше, чем до 4 утра. Он всегда готов, с ним не соскучишься». И сам часто говорит: «Я как лук-порей, борода белая, а кончик еще зеленый».
Корсо не отреагировал на шутку. Он уже начал привыкать к вульгарности Собески. Процесс нанесения ран, продолжавшийся долгие часы, предполагал, что убийца находился со своей жертвой большую часть 16 и 17 июня. Собески покидает сцену.
«Мадемуазель», — сделал он еще одну попытку, — «наше расследование касается убийств, совершенных с омерзительной жестокостью. Ваше свидетельство имеет первостепенную важность. Если вы сколько-нибудь сомневаетесь...»
«Я вообще не сомневаюсь. Этот вечер мне явственно запомнился».
«Лжесвидетельство карается как минимум 5 годами заключения».
Юнона даже не удостоила его ответом. Она со спокойным видом снова взялась за шлифовку бронзы, отчего над ее руками поднялось легкое облачко зеленой пыли. Чтобы не уходить вообще ни с чем, Корсо позволил себе еще несколько вопросов.
«Могли бы вы назвать ваши отношения с Собески регулярными?»
«Ну, скорее пунктирными».
«То
То есть?
Мы встречаемся? Отлично. Не встречаемся? Тоже отлично. Как долго продолжалась ваша связь?
2 года.
Где и как вы познакомились?
В школе изящных искусств. Он пришел рассказать нам свою историю. Корсо представил себе раскаявшегося арестанта, выступающего перед аудиторией покоренных его личностью студентов с повествованием о своем призвании художника. И почувствовал, как в нем растет острая антипатия к этому мерзавцу. Но действительно ли он убийца?
Сыграл ли свою роль в вашей привязанности к Собески тот факт, что он признанный художник?
Нет, я не нуждаюсь в наставнике.
А то, что он бывший преступник?
Да.
Корсо вздрогнул. Юнона улыбнулась ему краешком губ и продолжала водить наждаком туда-сюда по бронзовому торсу.
«Ведь вы именно это хотели услышать, верно?»
Она сняла лыжные очки и остановилась, чтобы перевести дух.
«Эх, отправила бы я это старое дерьмо на свалку!»
«Вам не нравятся эти скульптуры?»
«А вам нравится?»
«А в чем заключается ваша собственная работа?» Она указала на накрытый грязной тряпкой предмет, лежащий на табурете в нескольких метрах от них.
«Я делаю миниатюры».
«Что они изображают?»
«Я вам не могу показать. Они сохнут».
Корсо спиной ощущал улыбку Барби. Его напарницу забавляла эта развязная бунтарка, нисколько не напуганная ее шефом.
«Как вам кажется, сейчас Собески испытывает какие-нибудь неосознанные, жестокие стремления?»
«Откуда мне знать?» — ответила она, доставая из кармана халата пачку сигарет.
«Во всяком случае, со мной он всегда нежен, как ангел».
Корсо задумался о том, каким нежностям бывший арестант мог предаваться со своей воскресной Камиллой Клодель. Приходилось ли ей снаряжаться поясом с притороченным фалоимитатором, чтобы старый фавн кончил?
Можете ли вы назвать ваши интимные отношения нормальными?
А что вы называете нормальными?
Корсо реально подставился.
Окей. Он резко прекратил разговор, в котором уже заметно увяз. «Приходите завтра по адресу набережная Орфевр, дом 36, чтобы зафиксировать ваши показания».
«У меня есть выбор?»
«Нет».
«Ну, прям как в телесериале».
Они уже уходили, когда Корсо передумал и указал на произведение, скрытое под тряпкой.
«И все-таки можно взглянуть?»
С театрально преувеличенным недовольством Юнона вздохнула и поднялась с места, чтобы снять покров со своей работы. Это была скульптура из гончарной глины, изображающая очень худую молодую женщину и отощавшего демона, слившихся в объятии. Они замерли в позе 69, однако стоя, что означало, что голова инкуба находилась внизу. Он впился когтями в землю, а рылом уткнулся во влагалище девушки, которая, в свою очередь, с наслаждением сосала его член. Совершенно очевидно, что эта чудовищная скульптура была автопортретом.